Глава 158. Все складывается великолепненько. Угрюмый Гучков ушел, вечная Бонна Милюков обречен, хотя еще может опомниться и схватиться за портфель просвещения, правительство расчищается. Сейчас начнется золотой период нашей революции. Социалисты только укрепят правительство. Керенский и хочет, и будет премьером, а Николай Виссарионович в тесном установившемся соединении с ним советчика, информатора, посредника, а когда надо, глашатая. Уже и сейчас давно не рядовой министр, а впереди ждет нечто крупнее. Речи Некрасова захватывают революционную публику своим неизменным, несравнимым оптимизмом и энергией. Но как раз тут он и не делает над собой усилий. Он и действительно неиссякаемый оптимист. Он и действительно предельно энергичен. Американская складка, говорят о нем. И он сам так понимает. Таких-то людей, как он, в России мало. И Некрасов заслуженно выходит на вершины ее. А к этому добавляется высокое искусство личных отношений, где нужна зоркость к собеседнику, внимание к его настроениям и отчетливо правильное поведение, чтобы всегда найти верный с ним тон. Но этим искусством Николай Виссарионович владеет и вовсе без промахов, больше, чем своей основной и уже сильно забываемой специальностью — статикой железнодорожных мостов. Мосты к сердцам. Искусство куда более тонкое. Вот, едва соскользнувшись с лидерами Совета, Некрасов стал со всеми с ними приятель. А особенно с Церетели. А за Керенским шел, всегда тактично отставая на плечо, хотя знал, что умнее его, но для того и роль советчика. Политика, как редко другая область, требует интуиции и личного влияния. Всегда безошибочно знать, какое действие созрело. Быстро охватить все положение, где надо уметь пойти навстречу, где надо проявить неуступчивость. Что изгнание Милюкова созрело, было ясно уже из уличных плакатов 20 апреля. Милюков своим безрассудным упорством едва не вызвал падения всего правительства. В тот вечер Некрасов спас положение, сам предложил Церетели вырабатывать текст разъяснения, а уже предвидя неизбежное падение Милюкова, и вел к тому неслышную работу. К себе в Министерство путей сообщений пригласил на завтрак левых кадетов — Виновера, Оболенского, Волкова — и открыто предложил им забирать Милюкова с иностранных дел, чтоб не погубить кадетское дело. Передвинуть бы всю партию влево. Минувшей ночью, вскоре после ухода Милюкова, поднялся из-за стола и Шингарев. Он не считает теперь возможным оставаться, пока кадетский ЦК решит судьбу своих министров. Приукрашенный и неумный жест. Так не рассуждают деловые люди. Но это двигало правительство в сторону крушения. Некрасов, спавший в эту ночь всего лишь часа 4, с позаранок поднявшийся составлять декларацию нового правительства, поручили ему вчера, и взялся он. Русские говорят, говорят, а как надо перевести дело в документ, так все отваливаются. Получил и ранний телефонный звонок, что сегодня днем собирается кадетский ЦК. Получил и утренние газеты, из которых фонтанами били предположение, что вслед за Милюковым будут отозваны и все кадетские министры, а значит, и Некрасов. И только засмеялся. Да что вся кадетская партия ему? Он сконцентрированная личность в неумолимом движении, а она рыхлое сборище болтунов, которое, как видно, по общественной расстановке уже отслужила свои исторические часы. Они себе пусть решают, как хотят, но Некрасов плевать хотел на их решение. Пусть они и все уходят вместе и с Набоковым. Да 100 раз он с ними расстанется. Сегодня же объяснит корреспондентам. Как-нибудь так. Да, я член партии Народной свободы от самого ее основания, но не считаю себя связанным с нею, безусловно. В 4-ю думу я формально был выбран не от нее, удобные обстоятельства, а от партии прогрессистов. Да, свою деятельность я определял партийной дисциплиной, хотя летом 1915-го выходил из ЦК ввиду разногласий. Расхождение с партией по отдельным вопросам — явление не новое для меня. В момент кризиса власти я нахожусь в особенно трудном положении. Я связан и партийной дисциплиной, но и солидарностью с группой министров, которая проводила определенный способ разрешения кризиса, и особенно в отношении внешней политики. А теперь Милюков заявляет, что он входил вообще не от партии, а лично. Так тогда и я лично. Если станет вопрос, что предпочесть, я в настоящее время не считаю возможным выбыть из правительства. И с сожалением оставлю ряды партии. Приходится пожертвовать и многолетними симпатиями, чтобы двигаться к нашей общей цели. Вчера, к завершению ночного заседания, роли распределились до конца. Из вежливости предложили Львову стать министром иностранных дел. Он отказался, значит, Терещенко. Керенский заявил свое желание быть полным наследником Гучкова, то есть взять и морское министерство. Теперь из условий исполкома и вчерашних совместных обсуждений Некрасов составлял декларацию без всякого труда, охотно накреняясь в сторону социалистов. Крепче будет союз. Кто однажды сказал «политическое А», должен сказать и «социальное Б». Ну, не сразу прямо обложение имущих классов, а обратить внимание на обложение имущих классов. С удовольствием вписал «без аннексий и контрибуций», но смягчил подготовку новых переговоров с союзниками на подготовительные шаги к соглашению с ними. В духе мира и братства народов. Так, не связывая прямо союзников, он брал обязательства за свое правительство. И дальше так, переставляя фразы из условий ИК, но делал их более полнословными для солидности. И, как вчера согласились, поставил на первое место борьбу с попытками контрреволюционными, а уже на второе — с анархическими. Вообще, есть небольшая тучка от большевиков, но они сами себя изолируют от социализма. Быстро справился еще до утреннего завтрака, и сразу чистовик. И поспешил навстречу с Церетели, как уславливались. Церетели был сверстник, на 2 года моложе, и в шутку звал Некрасова Виссарионович. Отношения были самые лучшие, и понимание быстрое, полное. Некрасов оттенил ему: надо выразиться так, что коалиционное правительство, естественно, продолжает общедемократическую программу прежнего правительства, а не порывает с ним. Так будет устойчивее. Быстро согласовали. И это значило, новое правительство родилось. Правда, Церетели жаловался: в исполкоме все не решены кандидаты, все не ясно. Сам он идти не хочет, и не набирается 3 кандидата от марксистов. От народников есть 3, но возник спор о министерстве земледелия, и Пашихонов претендует, но и дело он знает. И Чернов, а он лидер партии, нельзя ему не уступить. И сомневался, не будет ли осложнений с кадетами. Все уйдут, развал. Тогда какое же коалиционное правительство? а останутся, будут тормозить общую программу. Некрасов бодро видел и бодро ответил: «Если уйдут, и черт с ними, я-то остаюсь, а если останутся, то будут, как Шингарев, Мануйлов, погружены в одну свою ведомственную работу. И нам ни в чем не помешают». Документы 23. 3 мая. Утверждаю, министр земледелия Шингарев. Инструкция о принудительном отчуждении хлеба. У лиц, скрывающих запасы зерна или отказывающихся от добровольной сдачи, местными продовольственными комитетами производится принудительное отчуждение хлеба за вычетом необходимого для продовольствия и хозяйственных нужд владельца. Под хлебом разумеются также проса, гречиха, чечевица, фасоль, горох, полба, кукуруза, мука, отруби, крупы и жмыхи. Осуществление отчуждения продовольственные управы могут поручать лицам по своему выбору. Оно производится в присутствии местных властей и посторонних свидетелей. Неприбытие владельца не останавливает принудительного отчуждения. Расчет производится по твердой цене, либо в половинной. Хлеб свозится на приемные пункты за счет платы, следуемой владельцу за хлеб. Глава 159. 2 месяца Александр Федорович гремел своими речами на всю страну. Но вот наступили дни молчать и действовать. Да, собственно, все уже совершилось помимо него. Присутствовал он на переговорах или нет, даже лучше и отсутствовал, чтобы не растекаться между двумя сторонами. Молчал или добивал Милюкова. Все шло как надо. Военное министерство верно плыло к нему в руки. Да и кто другой мог сейчас укрепить боевую силу демократизированной армии и ее способность к наступательным действиям? Разве такой мешок, как Гучков? Армии нужен обожаемый вождь, кого она любила бы со всею страною вместе. И такой был единственный во всей России. О, это будет грандиозное, чудесное преображение всей картины. В армию вольется революционный наступательный пыл, несравненный с прежним подневольным царским. Воодушевленная новым вождем, она, если понадобится, дойдет и до Берлина. О назначении Керенского все открытие писали газеты. И вот уже суетливый Пуришкевич слал ему сентиментальную открытую телеграмму: «Когда власть не почет, а бесконечно тяжелый крест, я, правый по убеждениям и ваш будущий политический противник после войны, предлагаю услуги быть у вас чернорабочим в это ужасное время, когда Ленин и его единомышленники вырывают у народа плоды завоеванной свободы». Как сказал Кондорсе, фразу из Кондорсе «запомнить, употребить». В последние 2 суток Керенский сделал некоторые шаги, чтобы его кандидатуру поддержала и Ставка. Это важно. И сегодня утром 2 заместителя Гучкова, Новицкий и Филатьев, официально посетили Керенского в Министерстве юстиции просить его принять пост военного министра, заверяя, что все главнокомандующие, они сегодня приезжают в Петроград, на это согласны. Отлично. Сами Новицкий и Филатьев заглядывали в глаза с надеждой, что останутся товарищами нового министра. «Да выгоню тотчас! Неужели оставлю кого-нибудь Гучковского? Ясно, что брать Туманова и Якубовича. И прогрессивны, и умело поддержали в эти дни. И сегодня же принимать министерство, не ожидая конца безалаберных общих переговоров». Но такова природа жизни человека, что наши желания обычно превосходят предлагаемое нам. Военное министерство, да, шло в руки Керенского, Но этого было мало ему. Он желал принять одновременно также и морское, никак не меньше, чем Гучков. Уж стоять во главе вооруженных сил страны так всех. А как он поднимет флот? Да разве при нем в Кронштадте возможны будут какие-то беспорядки? Но здесь во всех головах, и досадно, что в исполкомовских, создалось раздвоение, распадение, ложное представление, что отныне военное и морское министерство должны быть разделены, коль скоро нет единого специалиста, а для торга нужно иметь больше портфелей. И не только мыслили так в общем виде, но уже и конкретно предлагали в морского министра то Колчака, а то даже смех выговорить Скобелева, дурачка. Но уже несколько шагов для создания коалиции Керенский предпринял в исполнительном комитете. И вот этот еще новый был ему неудобен, да и плохое начало. Самому просить у исполкома себе пост. Пусть просят они. И сегодня утром мелькнула у Александра Федоровича гениальная идея. Установил, с какого часа в Адмиралтействе заседает комиссия Савича, морская поливановская, и в сопровождении своих двух офицеров-адъютантов, давно уже все у него на военный лад, ринулся туда. И молниеносно по этим лестницам, залам, где отсиживался Хабалов в последние часы, и клином, адъютанты за плечами, ворвался в заседание ошеломленной комиссии. Там и простые матросы сидят, на это он рассчитывал. «Товарищи, временное правительство сейчас пересоставляется. Я буду военным министром. Выбираете ли вы меня морским?» Раздались голоса, что «да, да, да», а если «да», то пошлите сейчас делегацию в исполнительный комитет Совета рабочих депутатов и подтвердите ваш выбор. И так это было отчеканено, так щедро был им предложен этот дар, комиссия согласилась и начала выбор делегации. А Александр Федорович уже покачивался спиной на подушках своего автомобиля. Он вот в чем нуждался теперь. Поспешить публично выразить свою программу раньше всех. И даже пока правительство еще не создано, и чтобы на завтра была в газетах. Где-нибудь выступить, где бы. Никакого крупного заседания, митинга нигде не было сегодня. Опять в совещании фронтовых делегатов? Второй раз не годится. Но сообразил, при военном министерстве происходит соединенное заседание Поливановской комиссии и комиссии по пересмотру военно-судебных уставов. Человек 70-80 наберется. Отлично. Вот там. Уже распорядился послать туда стенографисток, дал знать корреспондентам, и вот уже поехал, бурно встречен, и вот уже выступает с речью. Мне кажется, что в военной среде мне незачем объяснять, что не существует русского фронта, а только союзный. Германия, братаясь на нашем фронте, смогла остановить французское наступление. Так что, искренно стремясь приблизить мир, мы его отдалили. Мы усилили в Германии не демократические слои, а бюрократию. Германский министр иностранных дел сказал: «Россия вышла из международного оборота, мы с ней больше не считаемся». Стенографистки, корреспонденты строчили. Промедление часа смерти подобно. Государство в опасности, в буквальном смысле. Мы имеем право не только просить, но требовать, чтобы каждый, кто считает себя русским... Горло дрожало от волнения, он никогда не говорил так всегда о социализме. Каждый, кто считает себя русским, забыл бы о себе во имя государства. Все наши идеалы демократии сделаются сказкой, если мы сейчас не сумеем отстоять то, что получили. Такого свободного демократического строя, как сейчас в России, не имеет ни одно государство мира. Но мы не можем выскочить на 200 лет вперед всей Европы. И даже борьба классов немыслима, если нет той площади, на которой каждый может свободно развивать свои силы.